Глава шестая. Царское село расположено в каких-нибудь 4-5 лье от Санкт-Петербурга. А между тем дорога туда совсем иная, чем та, по которой я ехал накануне в Стрельню. Здесь нет роскошных дач и прелестных видов. Кругом луга и хлебные поля, лишь недавно отвоеванные у огромных папоротников, которые росли здесь чуть ли не с сотворения мира. Менее чем через час пути я миновал немецкую колонию и поднялся на гряду холмов, откуда передо мной открылся вид на парк, обелиски и 5 позолоченных куполов дворцовой церкви царского села. Царскосельский дворец расположен на том самом месте, где некогда находилась хижина старой голландки по имени Сара, к которой Петр I любил заезжать, чтобы попить у нее молока. Когда голландка умерла, Петр, которому эта хижина приглянулась из-за открывавшегося оттуда чудного вида, подарил ее вместе с окружающими землями Екатерине, чтобы она велела построить там ферму. Екатерина призвала архитектора и точно объяснила ему свое желание. Архитектор сделал так, как делают все архитекторы. Создал нечто противоположное тому, что от него требовалось. Он построил не ферму, а дворец. Однако эта резиденция, которой было весьма далеко до сельской простоты, показалась впоследствии Елизавете слишком скромной и не соответствующей могуществу русской императрицы. Она приказала разрушить дворец и поручила Растрелли выстроить на том же месте другой, более роскошный. Знаменитый архитектор вознамерился затмить даже Версальский дворец. Зная, что внутри тот отделан золотом, он позолотил в новом дворце все, что возможно. Карниз, выступы, креатит, чуть ли не крыши. Когда роскошный дворец был окончен, Елизавета пригласила свой двор и всех иностранных послов отпраздновать его освящение. При виде всего этого великолепия все, кроме французского посла Шеттерди, в один голос стали превозносить красоту дворца, говоря, что по справедливости он должен быть назван 8-м чудом света. Задетая тем, что Шеттерди не вторит этому хвалебному хору, а смотрит по сторонам с задумчивым видом, точно потерял что-то, императрица спросила его, что он ищет. «Ваше Величество», — отвечал посол, — «я ищу футляр этой драгоценной игрушки». В те времена можно было стать знаменитым, чуть не обессмертить себя каким-нибудь четверостишием или удачной шуткой. Этот остроумный ответ прославил Шеттерди в Петербурге. К сожалению, архитектор построил новый дворец для летнего времени, позабыв про зиму, и уже весной его пришлось переделывать, причем сильно пострадало позолота. Затем, уже при Екатерине II, дворец подвергся еще нескольким переделкам, и позолота была заменена краской. Что же касается крыши, то ее, по обычаю петербуржцев, выкрасили в нежно-зеленый цвет. Когда распространился слух о том, что во дворце снимают позолоту, кто-то из придворных предложил Екатерине скупить у нее все это золото. «К сожалению, я не торгую старьем», — отвечала императрица. Среди своих побед, любовных похождений и путешествий Екатерина не переставала заботиться о своей любимой резиденции. Когда подрос ее старший внук Александр, она построила для него вблизи императорского дворца Малый Александровский дворец и поручила архитектору Бушу разбить там сады. Буш не только разбил сады, но вырыл водоемы, каналы, устроил фонтаны, однако не подумал о воде, убежденный, что той, которую зовут Екатерина Великая, стоит лишь пожелать, и вода появится, словно по волшебству. Преемник Буша, Бауэр, вознамерился исправить этот недостаток. Узнав, что богач Демидов, который владел неподалеку от дворца великолепным поместьем, имеет в изобилии то, чего недостает его августейшей повелительнице, архитектор обратился к нему за помощью. И тут же вода заполнила водоемы, брызнула из фонтанов, образовала водопады. Вот почему Екатерина сказала как-то: «Мы можем поссориться со всей Европой, но только не с Демидовым». Действительно, В любой момент Демидов мог бы, если бы пожелал, оставить дворец без воды. Император Александр вырос в Царском и от своей бабушки унаследовал любовь к нему. Все воспоминания детства этого золотого времени в жизни каждого человека были связаны у него с царскосельским дворцом. По его газонам он учился ходить. В его аллеях брал первые уроки верховой езды. На его прудах учился управлять лодкой. Недаром он проводил здесь время с первых весенних дней до начала зимы. Именно сюда, в Царское село, я и приехал с намерением во что бы то ни стало повидать царя. Наскоро позавтракав в плохоньком французском ресторане, я направился в парк, где разрешалось гулять решительно всем. Близилась осень, и парк был совершенно пуст, а, может быть, публика попросту боялась обеспокоить своим присутствием царя. Я знал, что он любит гулять по самым глухим аллеям, и принялся бродить на удачу по парку в надежде, что в конце концов встречу его. А если бы судьба не поспешила проявить ко мне свою благосклонность, я предполагал, что в парке найдутся для меня всякие редкости и достопримечательности. В самом деле, я вскоре набрел на китайскую деревушку, состоявшую из 15 домиков, каждый из которых имел собственный садик и летник. В них жили адъютанты императора. Посреди этой деревушки, расположенной в форме звезды, находился павильон для балов и концертов. По углам его стояли с трубками во рту 4 статуи китайских мандаринов в человеческий рост. Однажды, когда императрица Екатерина праздновала 50-й день своего рождения, она прогуливалась с несколькими приближенными по этой деревушке. Зайдя в павильон, она увидела к своему величайшему удивлению, что из трубок, стоящих по углам китайцев, валит дым. Мало того, при приближении императрицы китайцы приветливо закивали головами, влюбленно глядя на нее. Екатерина подошла ближе, чтобы рассмотреть это чудо. Тут китайцы сошли со своих пьедесталов, согласно китайскому церемониалу, пали перед ней ниц и принялись декламировать стихи. Этими мандаринами были принц де Линь, граф де Сигюр, граф Кобенцель и князь Потемкин. Оттуда я отправился взглянуть на лам, животных из семейства верблюдов, обитающих в кордильерах и присланных мексиканским вице-королем в подарок императору Александру. Из 9 экземпляров 5 не вынесли климата и околели, но 4, оставшиеся в живых, дали многочисленные потомства, которые, вероятно, хорошо приживется здесь. Неподалеку от зверинца, во французском саду, устроен небольшой дворец-столовая, в котором находится знаменитый олимпийский стол. Стол этот устроен таким образом, что при помощи машин он опускается и подает из кухни, расположенной внизу, все, что душе угодно. Гостю достаточно написать на бумажке те блюда, которые он желает получить, и через несколько минут, точно по волшебству, они появляются перед ним. Однажды некая молодая дама, желая привести в порядок свою прическу, растрепавшуюся во время тета-тета, попросила головных шпилек, хотя и была уверена, что не получит их. К ее удивлению, снизу поднялась тарелка с дюжиной головных шпилек. Продолжая свою прогулку, я набрел на пирамиду, под которой покоятся вечным сном 3 левретки императрицы Екатерины. Одну из эпитафий, высеченных на этом могильном камне, сочинил господин де Сигюр, другую — сама Екатерина. Вот ее двустишие. Здесь покоится герцогиня Андерсон, укушенная господином Роджерсом. Что до третьей левретки, то она пользовалась гораздо большей известностью, хотя никто для нее эпитафий не сочинял. Левретку эту нарекли Зюдерланд по имени банкира-англичанина, который подарил ее Екатерине. И смерть этой собачки причинила банкиру больше неприятностей, чем любая неудачная финансовая операция. Однажды Зюдерланда, пользовавшегося благосклонностью императрицы благодаря этому подарку, разбудил рано утром слуга. Сударь, дом окружен стражей, и сам полицеймейстер желает говорить с вами. — Что ему надобно? — спросил банкир и вскочил с постели, испуганный одним появлением полиции. — Не знаю, сударь. Дело как будто у него весьма важное, так как, по его словам, он должен говорить лично с вами. — Проси, — сказал Зюдерлан, поспешно надевая халат. Слуга ушел и через несколько минут впустил в кабинет петербургского полицеймейстера Ролеева, по одному виду которого банкир понял, что тот явился к нему с потрясающей вестью. Банкир весьма вежливо принял полицеймейстера и предложил ему кресло, однако Ролеев отрицательно покачал головой и сказал: «Господин Зюдерланд, верьте мне, я в полном отчаянии, хотя для меня и большая честь, что Ее Величество поручило лично мне выполнить такое приказание. Однако жестокость его меня крайне удручает. Вы, вероятно, совершили какое-нибудь ужасное преступление».
«Преступление!» — вскричал банкир. «Кто совершил преступление?»
«По всей вероятности, именно вы, поскольку вы должны подвергнуться этому наказанию». «Клянусь честью, никакого преступления я не совершал. Я принял русское подданство и ни в чем не виновен перед Ее Величеством». — Вот потому, что вы теперь русский подданный, с вами и расправляются так жесток. Будь вы британским подданным, вы могли бы обратиться за защитой к британскому послу. Но позвольте, ваше превосходительство, какой же приказ дан вам относительно меня? У меня не хватает духу сказать вам. Я лишился, стало быть, милости Ее Величества? О, если бы только это! Неужели меня высылают в Англию? Нет, Англия — ваша родина, и для вас это вовсе не было бы наказанием. Боже мой, вы меня пугаете. Так значит, меня ссылают в Сибирь? Сибирь — превосходная страна, которую зря клеветали. Впрочем, оттуда еще можно вернуться. Скажите же мне, наконец, в чем дело? Уж не сажают ли меня в тюрьму? Нет, из тюрьмы тоже выходят. Ради бога! — вскричал банкир, все более и более пугаясь. Неужели меня приговорили к наказанию кнутом? Кнут — ужасное наказание, но оно не убивает. Боже правый, — проговорил Зюдерланд, совершенно ошеломленный. Понимаю, я приговорен к смерти. Увы. Да еще какой смерти! — воскликнул полицеймейстер, поднимая глаза к небу с выражением сочувствия. Что значит «какой смерти»? — простонал Зюдерланд, хватаясь за голову. — Мало того, что меня хотят убить без суда и следствия, Екатерина еще приказала... — Увы, дорогой господин Зюдерланд, она приказала. Если бы она не отдала этого приказания мне лично, я никогда не поверил бы. Вы истерзали меня своими недомолвками. Что же приказала императрица? Она приказала сделать из вас чучело. «Чу!» Несчастный банкир испустил отчаянный вопль. «Ваше превосходительство, вы говорите чудовищные вещи. Уж не сошли ли вы с ума?» «Нет, я не сошел с ума, но, вероятно, сойду во время этой операции. Как же это вы, кого я считал своим другом, кому оказал столько услуг, как вы могли выслушать такое приказание, не попытавшись объяснить Ее Величеству всю его жестокость? Я сделал все, что мог. Никто на моем месте не осмелился бы говорить так с императрицей, как говорил я. Я просил ее отказаться от этой мысли или, по крайней мере, выбрать кого-нибудь другого для исполнения ее воли. Я умолялся слезами на глазах, но Ее Величество сказала знакомым вам тоном, тоном, не допускающим возражений: отправляйтесь немедленно и исполняйте то, что вам приказано. Ну и что же? Я отправился к натуралисту, который готовит чучело птиц для Академии наук. Раз уж нельзя избежать этого, пусть ваше чучело сделает хоть мастер своего дела. И что же, этот подлец согласился? Нет, он отослал меня к тому натуралисту, который набивает обезьян, ибо человек больше похож на обезьяну, чем на птицу. И что же? Он ждет вас. Ждет, чтобы вы сию минуту явились к нему. По приказанию Ее Величества это нужно сделать немедленно. Даже не дав мне времени
привести в порядок свои дела, но ведь это невозможно. Однако так приказано. Но разрешите мне, по крайней мере, написать записку Ее Величеству. Не знаю, имею ли я право. Послушайте, ведь это последняя просьба, в которой не отказывают даже закоренелым преступникам. Я умоляю вас. Но ведь я рискую своим местом, а я своей жизнью. Хорошо, пишите. Но предупреждаю, я не могу оставить вас одного ни на одну минуту. Прекрасно. Попросите только, чтобы кто-нибудь из ваших офицеров передал мое письмо Ее Величеству. Полицеймейстер позвал гвардейского офицера, приказал ему отвезти письмо во дворец и возвратиться, как только будет дан ответ. Не прошло и часа, как офицер вернулся с приказанием императрицы немедленно доставить во дворец Зюдерланда. Последний ничего лучшего не желал. У подъезда его дома уже ждал экипаж. Несчастный банкир сел в него и был тут же доставлен в Эрмитаж, где его ожидала Екатерина. При виде Зюдерланда императрица разразилась громким смехом. Он решает, что Екатерина сошла с ума. И все же бросается перед нею на колени и, целуя протянутую руку, говорит: «Ваше Величество, пощадите меня или, по крайней мере, объясните, чем я заслужил такое ужасное наказание». «Милый Зюдерланд», — молвит Екатерина, продолжая смеяться, — «вы тут ни при чем. Речь шла не о вас». «О ком же, Ваше Величество? О левретке, которую вы мне подарили. Она околела вчера от несварения желудка. Я очень любила песика и решила сохранить хотя бы его шкуру, набив ее соломой. Я позвала этого дурака Рылеева и приказала ему сделать чучело из Зюдерланда. Он стал отказываться что-то говорить, просить. Я подумал, что он стыдится такого поручения, рассердилась и велела ему немедленно выполнить мою волю».
«Ваше Величество», — отвечает банкир, — «вы можете гордиться исполнительностью своего полицеймейстера, но, умоляю вас, пусть в другой раз он попросит разъяснить ему приказания, полученные из ваших уст». Банкир Зюдерланд отделался испугом. Но не все так благополучно оканчивалось в Петербурге благодаря необыкновенной старательности, с которой здесь выполняются все приказания. Доказательством тому служит следующий случай. Однажды к графу де Сегюр, французскому послу при дворе Екатерины, пришел какой-то француз. Глаза его лихорадочно блестели, лицо горело огнем, одежда была в беспорядке. «Ваше сиятельство», — возопил несчастный, — «я требую справедливости». «Кто вас оскорбил?» «Градоначальник. По его приказу мне дали 100 ударов кнутом». «100 ударов кнутом!» — вскричал удивленный посол. «За что? Что вы сделали?» «Решительно ничего». «Быть этого не может. Клянусь честью, ваше сиятельство. В своем ли вы уме, мой друг? Верьте мне, ваше сиятельство, я не тронулся в уме». «В чем же дело? Ведь градоначальника все хвалят за мягкость, за справедливость».
«Простите, ваше сиятельство», — воскликнул жалобщик. «Разрешите мне сперва показать вам следы порки». При этих словах несчастный француз снял верхнее платье и показал Сегюру свою окровавленную рубаху и явные следы кнута.
«Расскажите же, что произошло», — попросил посол.
«Ваше сиятельство, все очень просто. Я узнал, что граф де Брюс ищет французского повара. Я как раз оказался без места и отправился к нему предложить свои услуги. Слуга открыл дверь в кабинет князя и сказал: «Ваше сиятельство, повар явился». «Ах так», — ответил де Брюс, — «отвезти его на конюшню и дать ему 100 ударов кнутом». И вот, ваше сиятельство, меня схватили, поволокли на конюшню, и, несмотря на мои крики, угрозы и сопротивление, мне всыпали ровно 100 ударов, ни больше, ни меньше.
Если верно то, что вы рассказали, то это сущее безобразие.
Если я сказал неправду, ваше сиятельство, то готов получить двойную порку.
Послушайте, мой друг, — молвил де Сегюр,
— я думаю, что вы говорите правду. Я расследую это дело, и если вы мне не солгали, то обещаю, что вы получите полное удовлетворение. Но если хоть в одном слове вы покривили душой, я велю тотчас же отправить вас на границу, а оттуда добирайтесь, как знаете, до Франции.
— Согласен, ваше сиятельство.
— А теперь, — сказал де Сегюр, садясь за письменный стол, — Отнесите это письмо градоначальнику. Покорно благодарю, ваше сиятельство, но я и носа больше не покажу в этот дом, где так странно обращаются с людьми, явившимися по делу. Хорошо. Вы отправитесь туда в сопровождении одного из моих секретарей. А, это другое дело. В сопровождении вашего секретаря я готов хоть в преисподнюю. Хорошо. Ступайте, — сказал де Сигюр, передавая письмо потерпевшему и приказывая одному из своих чиновников сопровождать его. Спустя 45 минут француз вернулся к послу, сияющий от радости. — Ну, как? — спросил де Сигюр. — Все объяснилось, ваше сиятельство. — Вы удовлетворены, я вижу. — Вполне, ваше сиятельство. Расскажите же, как было дело. Видите ли, ваше сиятельство, у его превосходительства графа де Брюса был поваром некий крепостной, которому он вполне доверял. И вот 4 дня тому назад этот человек сбежал, похитив 500 рублей. И что же? Узнав, что место повара у градоначальника освободилось, я, как имел честь доложить вам, отправился к нему. К моему несчастью, в это самое утро графу сообщили, что повар его арестован в 20 верстах от Петербурга. Когда лакей сказал ему: «Ваше сиятельство, повар явился», граф подумал, что привели пойманного крепостного повара. И так как он был в эту минуту чем-то занят, не оборачиваясь, распорядился отвезти беглеца на конюшню и выпороть его. И городской голова извинился перед вами. — Не только извинился, господин посол, — сказал повар, показывая кошелек, полный золота. — Он велел заплатить мне по червонцу за каждый удар кнута. И теперь я очень жалею, что получил 100 ударов, а не 200. Затем он меня принял на службу и обещал, что полученное наказание будет мне зачитываться при каждой моей провинности. В эту минуту послу подали письмо де Брюса, в котором тот приглашал его на следующий день к обеду, чтобы отведать стряпню нового повара. Повар этот служил у Брюса 10 лет, и, вернувшись во Францию богатым человеком, всю жизнь благословлял несчастный случай, которому был обязан своим счастьем. Все эти анекдоты, всплывшие в моей памяти, уже не казались мне невозможными после того, что произошло со мною накануне у великого князя. Но я так много хорошего слышал об императоре Александре, что решил во что бы то ни стало подойти к нему, чем бы ни кончилась для меня эта встреча. Я осмотрел высокую колонну, воздвигнутую в честь победы при Чесме, затем побродил 4 часа по парку и начал уже отчаиваться, когда в одной из аллей столкнулся с каким-то офицером в форменной тужурке, который поклонился мне и продолжал свой путь. Позади меня дворник как раз подметал дорожку. Я спросил у него, кто этот офицер. «Это император», — ответил он. Я поспешил в боковую аллею, пересекавшую ту, по которой гулял царь. И действительно, не успел я сделать и 20 шагов, как снова увидел его. Я остановился и снял шляпу. Император замедлил шаг, затем, увидев, что я продолжаю стоять с непокрытой головой, направился ко мне, слегка прихрамывая из-за какой-то старой раны. Я хорошо рассмотрел царя и заметил ту перемену, которая произошла в нем с тех пор, как 9 лет назад я увидел его в Париже. Лицо его, такое открытое и веселое прежде, носил теперь явные следы болезненной грусти. Видно было, что он, как поговаривали, страдает меланхолией. Но вместе с тем его черты дышали такой добротой, что я решился сделать шаг вперед. — Ваше Величество, — сказал я, — что вы хотите? — Ваше Величество, разрешите подать вам прошение? Я достал из кармана бумагу. Лицо государя омрачилось. — Известно ли вам, сударь, — сказал он, — что я нарочно уезжаю из Петербурга, чтобы избавиться от этих прошений? — Знаю, Ваше Величество, — отвечал я, — и не отрицаю смелости своего поступка. Но, может быть, для этого прошения вы сделаете исключение, потому что оно содержит ходатайство очень важного лица. — Кого же именно? — спросил император. — Августейшего брата Вашего Величества, его императорского высочества, великого князя Константина. — А? — произнес государь и протянул было руку, но тут же отдернул ее. — Нет, сударь,
— решительно произнес государь. Я не возьму его у вас, потому что завтра мне подадут 1000 прошений, и я вынужден буду бежать отсюда. Но, — продолжал он, — я посоветую вам бросить прошение в городской почтовый ящик. Я сегодня же получу его, а послезавтра вы будете иметь мой ответ. Я последовал его совету и послал свое прошение по почте. И, как он говорил, 2 дня спустя получил ответ. Это было свидетельство на звание учителя фехтования в императорском корпусе инженерных войск с присвоением мне чина капитана.